Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ранковому ефірі проведу ще одну годину. Нагадаю вам, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. Пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож прошу вас до цієї ініціативи також долучайтеся. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а цієї ефірної години поговоримо про свіжі атаки українських добрих дронів по території Російської Федерації. Копейськ Челябинської області буде в центрі нашої уваги, зокрема. Ми пам'ятаємо, що там уражений завод «Пластмас». Що ж воно таке? Також поговоримо про гріпани для України. Пам'ятаємо, президент Зеленський напередодні перебував у скандинавських країнах із Швецією був підписаний документ, який передбачає, що Україна впродовж 10-15 років закуповуватиме аж 150 шведських гріпенів. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, доброго ранку, слава Україні!
Героям слава, бажаю всім здоров'я.
Тож розпочнемо ми із добрих українських дронів на території Російської Федерації. В центрі нашої уваги місто Копейськ. Ніколи не чула цієї атаки, чесно кажучи, про нього. Це Челябинська область Російської Федерації. Пишуть, що уражений завод «Пластмас». Якщо можете, поясніть, будь ласка, що то за об'єкт, чим він нам цікавий, ну і загалом про цю атаку. Чим вона дуже зацікавила нас?
О, это уже Урал. Челябинск – это южный Урал, до которого достают наши, ну, так скажем, длинные руки сил обороны Украины. Здесь разные могут быть механизмы и дроны, на которых россияне почему-то не заметили. Дальность, в принципе, позволяет туда достать. Ну и местные конфиденты наших спецслужб, которые, в принципе, работают уже очень давно и довольно-таки успешно. Я их называю неравнодушными. Очень много неравнодушных на территории России, которые помогают украинской борьбе против российской экономики и российской военной промышленности. Завод «Пластмас», ну, все же прекрасно понимаем, из чего делают те же российские дроны. То есть это пластик, это тот же «Пластмас», имеется в виду только по разных фракций. Потому для нас очень важно уничтожить именно сами заводы по производству узловых агрегатов или сырья для производства узловых агрегатов. Потому, в принципе, Копейск Челябинской области этот завод и был выбран в качестве цели. Россиян, в России 17 миллионов квадратных километров. На этой большой площади разбросаны сотни заводов, которые прикрыть с точки зрения противовоздушной обороны просто невозможно. Даже все ЗРК, все ПВО мира, если собрать в Россию, там прикроют максимум 20-30%. А все остальное будет открыто. Потому для нас, допустим, есть проблема преодолеть фронтальную ПВО, но если фронталка преодолевается, там дальше можно выполнять боевые задачи уже не сильно опасаясь российской ПВО. И в некоторых местах есть такая сильная объектовая, допустим, уровня там Москвы или там, допустим, того же Керченского моста. Ну а так реально достаточным количеством дронов можно выйти и выполнить боевую задачу. Как вот в этом случае, как минимум, был остановлен технологический цикл на этом производстве.
Ось свіжа інформація по Копейську. Кількість загиблих на підприємстві цього міста на цю хвилину 9 осіб. Зараз ліквідували відкрите загоряння на місці пожежі, але наслідки ще ліквідовуються. Місцеві пишуть, що більше може бути тих людей, які пішли із життя, ну і пишуть, що на заводі великі руйнування. Ми будемо уважно стежити за тим, що ж там таке відбулося і відбувається. Ну і про системність атак українських дронів розкажіть, будь ласка. До речі, до системності ударів, до розуміння того, куди б'ють українські дрони, оцей завод «Пластмас», про який ми з вами говорили, в Копійську, він за профілем і характером продукції дуже нагадує хімзавод у Брянщині. Сельцо, там такий населений пункт, і був він уражений учора, цей самий хімзавод. Додамо сюди також свіжі прильот ракети в російській Рязані. Місцеві повідомляють про вибухи в районі НПЗ і в районі військового аеродрому Дягілево. Ну і, звісно, учорашній день Генштаб підтверджував вибухи на механічному заводі у Мордовії і також ураження Махачкалінського НПЗ у Дагестані. От зведіть, будь ласка, все це докупи.
Саранский механический завод, который производил узлы и агрегаты для российских военных объектов, потому до него надо было добраться. Саранск – это где-то вот по линии, если смотреть Москва-Казань, чуть южнее в сторону Пензы. Это примерно под 700 километров выполнили боевую задачу. Махачкала – это завод, нефтеперерабатывающий завод на базе, на площадке, можно так сказать, старого ТРЦ, которые дагестанские власти переоборудовали в нефтепереработку, до 3 миллионов тонн перерабатывал нефти, причем дизель шел на Каспийскую флотилию, на нужды Каспийской флотилии, которая, в принципе, могла бы использоваться, так как корабли Каспийской флотилии имеют в своем вооружении те же калибры, которые достали бы, ну, до части, по крайней мере, Украины, несколько пусков они уже делали. Потому для нас важно было этот завод тоже отминусовать. Химзавод в Брянской области, он в основном производил, ну, для нас важно уничтожить было производство на этом химзаводе ракетного топлива. То есть ракетное топливо, которое использовали от производства ракет «Град» до других ракетных, то есть реактивных ускорителей. Ну и плюс Рязанский ночью сегодня завод НПЗ в районе Рязани, Дягилево в том числе, там базируется российская авиация. То есть важно было отминусовать. Уже в который раз уже по Рязанскому заводу с 24 года по нему бьем. Он производит, перерабатывает больше 15 миллионов тонн нефти по году. То есть входит в пятерку самых больших заводов по переработке нефти. Причем производит не только дизель и бензин, а еще и авиационный керосин. Для нас очень важно, с десяток, а их где-то примерно десяток заводов, которые производят в промышленных объемах авиационный керосин, надо их поражать. Потому Рязанский завод под постоянным поражением находится. И как только проламываем российскую ПВО, это как раз было сделано. Вот вчера, можно сказать, была такая серьезная и очень толково продуманная атака. Скорее всего, готовили ее несколько недель как минимум. Довольно-таки высококлассные авиационные специалисты. Это видно однозначно, потому что это подход именно с точки зрения авиации очень правильный, грамотный, когда подобрали достаточное количество сил, средств для выполнения прохода фронтальной ПВО российской, то есть собрали несколько десятков, как минимум, беспилотников обмана, которые на себя вытащили российскую ПВО. А при проходе прошли ракеты по Брянскому заводу, по химзаводу, прошли беспилотники, в том числе по другим направлениям, от Смоленска практически до Саранска, если брать северное направление московское, как раз туда проламывали, и выполнили боевую задачу. Остановили и энергогенерацию в районе Смоленска по ТЭЦ, это один из коридоров, московских технологических коридоров. Ну, естественно, дошли до Саранска, мы уже с вами проговорили по механическому заводу. Угу. Плюс видна системность. В чем видна системность? Видно подход уже, правильный, грамотный подход при планировании ударов с точки зрения авиационной компоненты, авиационной ракетной компоненты. Так как выносятся, сначала начали работать по нефтепереработке российской, создали определенный дефицит перерабатывающих мощностей, россиянам пришлось переключаться на прокачку, увеличение прокачки по нефтепроводам, потом начали бить по нефтепрокачивающим станциям, то есть остановили практически увеличение этого направления, то есть создали проблему для российской нефтедобывающей отрасли, потом начали работать по химпрому, то есть по химическим предприятиям. Это что такое химпром? В основном химпром работает либо на газодобыче, либо на нефтедобыче. Естественно, часть химической продукции уходит на военщину, а вторая часть, это торгуя, продаваясь, добавляет достаточное количество валюты в российскую экономику. Для нас важно как раз ее положить. Уничтожение российской, вернее, вывод из строя российской экономики, в конце концов, развалит российское государство, как это было в свое время с Советским Союзом. Дальше начались удары, причем довольно-таки массированные, опять же, системные. по российской энергетике. Причем по основным станциям, которые соединяют целые регионы России. То есть выбрали эти станции, скорее всего, видно, опять же, профессиональный подход к выбору целей. Выбрали станции, которые работают конкретно на перекачке электроэнергии с одного региона в другой, и начали их отминусовывать. Часть станций и часть энергогенерации включает в себя внешнее кольцо генерации Москвы, то есть Москвы и Московской области, за пределами ПВО Москвы. Вот это правильный подход тоже, потому что проломить сейчас аэроцелями ПВО Москвы невозможно, так как надо очень большое количество наших беспилотников и ракет, а у нас их на данный момент нет, начали бить по внешнему кольцу. Там 8, в Москве 8 технологических коридоров, которые снабжают российскую столицу энергетикой разного уровня. То есть это и газопроводы, и нефтепроводы, продуктопроводы, по которым дизель заходит, электрогенерация, то есть линии электропередач, и повышающие или понижающие подстанции. Вот по ним сейчас начали бить. Это видно как раз вот эта системность, которая может, если не остановят, тут очень важно, потому что два раза уже останавливали. Если дальше продолжать этот алгоритм, то в принципе можно вывести на блэкаут и саму Москву, плюс положить российскую экономику. Работать над российскими НПЗ надо где-то минимум с полгода, а потом идти по кругу, так как они все-таки их восстанавливают сейчас в основном за счет Китая. Но системность работы, алгоритм, правильный выбранный алгоритм дает надежду на то, что мы можем в принципе эту экономику положить.
Дякую, що так докладно пояснили. Будемо на це сподіватися, звісно. Хотіла з вами, планувала поговорити також про шведські гріпани для України, шведські літаки. Пам'ятаємо, президент Зеленський в Швеції підписав, називається це «Лист про наміри». Дозволить він Києву купити 150 літаків гріпен. І відбуватиметься це не в короткостроковій перспективі, на 10-15 років розраховано увесь проєкт. Ось що сказав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Близько 100-150 винищувачів Gripen серії І, яка зараз починає вироблятися, це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили України. Кінець цитати. Шведський прем'єр каже не про вживані Gripen старих серій, а про сучасні машини, про які ми раніше навіть і не мріяли. Поясніть, будь ласка, наскільки суттєва різниця?
Ну, якщо так, чисто математично, раза в полтора по всем показателям новые Gripen-ы и лучше, допустим, старых CD-шек. Раза в полтора. Они практически дотягиваются до уровня F-16, лучших образцов F-16. Поэтому в этом смысле на перспективу, конечно, Gripen для нас даже лучше, чем F-16. Почему? Потому что он все-таки более неприхотливый F-16, меньше стоимость часа полета. Его можно использовать с разного вида подстилающей поверхности, то есть разного, начиная от грунтовых полос, заканчивая хорошим бетоном. Плюс очень важно для нас – это возможность использовать с этого самолета европейское вооружение. То есть не завязываться только на американское. То есть вот оптимальный вариант, конечно, вот эту пару иметь, F-16, около сотни F-16, около сотни, допустим, грипенов, и, в принципе, мы закроем свою потребность в 200 самолетов истребителей, которая нам нужна для удержания определенных границ и восстановления нашей территориальной целостности, и вообще для воздушных сил. Примерно 200. Примерно это, если так, по 40 самолетов в бригаде, 5 бригад, которые смогут закрыть практически все направления, которые может перекрывать собой именно истребительная авиация.
Але 10-15 років, даруйте, я вас перебуваю, але 10-15 років, чи не занадто це повільно?
Ну, хотелось бы быстрее, но в авиации так быстро все это не делается. Дело в том, что подготовка пилотов, подготовка инженерно-технических специалистов, подготовка базы, нам надо однозначно запускать определенное, даже, может быть, производство общее со шведами. Допустим, мы могли бы поучаствовать в производстве тех же двигателей, потому что этот самолет, он изначально планировался и, в принципе, выпускался в первой серии на шведском двигателе Volvo. То есть хороший движок, но после того, как китайцы Volvo купили, они перешли на двигатель Whitney Pratt, Pratt & Whitney штатовский. То есть этот самолет, он как-то завязан на Америку. Оттуда двигатель надо ставить свой, либо шведский, либо наш. Мы тоже можем производить двигатели. Вот просто некоторые наши движки запорожские сейчас, допустим, взяли на вооружение те же турки. То есть Кизилерма – это тяжелый беспилотник, который на нашем двигателе летает. Вот в таком виде можно было бы создать определенное такое, ну, стратегическое сотрудничество с Грипеном и иметь общий самолет с нашим двигателем и шведским планером. Mm-hmm. То есть это не быстрое дело однозначно. То есть 10-15 лет это даже, я так скажу, это еще и мало. Нам хотелось бы быстрее, можно, есть возможность, допустим, одну эскадрилью, там 10-12 самолетов, сейчас получить Грипенов старых серий CD, которые тоже могли бы выполнять определенную задачу по работе с европейским вооружением. Вот мы не можем сейчас использовать, допустим, F-16 или даже «Миражами», которые у нас есть, использовать ракету «Метеор» европейскую. Ракета воздух-воздух с дальностью больше 200 километров по перехвату. Мы могли бы, кстати, Су-34 валить на подходе. А мы не можем, потому что у нас нет этой машины, этой платформы, которая могла бы использовать такого рода ракету. Грипен может, то есть получив там несколько самолетов, одной эскадрильи было бы достаточно, чтобы, допустим, поднимать в воздух такого рода ракеты. Плюс те же Таурусы немецкие, их также можно было бы с Грипенов запускать, если это не наземного воздушного старта. Есть очень много, где-то около двух десятков наименований европейского вооружения, которые могли бы Грипены эти поднимать и выполнять боевую задачу. Я надеюсь на то, что все-таки мы хотя бы эскадрилью, там десяток самолетов Грипенов CD, мы их получим, они будут стоять на боевом дежурстве, как сейчас выполняют боевую задачу F-16 и Мираж.
Ну от президент Зеленський підтвердив, що підготовка українських пілотів для того, аби літати на Грипенах, вже ведеться, і каже, що їх почнуть використовувати, Грипени має на увазі, вже наступного 2026 року, досить швидко. Це можливо? Поясніть, будь ласка, бо ж ми пам'ятаємо, що тренування і навчання на F-16 досить тривалий час тривало, відбувалося.
F-16, они растянуты по обучению, по переучиванию довольно-таки на длительное время, потому оно, в принципе, долго и шло. Хотя летчика переучить истребителя на истребитель, ну, это надо минимум от 3 до 6 месяцев. То есть, по большому счету, в следующем году, если даже сегодня было принято решение, весной следующего года мы могли бы уже получить эскадрилью и самолетов, и, естественно, с пилотами. По 2 пилота на самолет, это как минимум. То есть это не проблема переучить истребителя на истребитель. Тем более шведский этот истребитель, он все-таки конструкционно даже ближе к старым советским моделям. Да, мы летаем в основном на старых советских, это ручка управления самолетом, РУС так называют. Да, там у европейских самолетов и натовских в основном, там джойстики. Но джойстик, допустим, у F-16 у большинства самолетов справа на панели, а у Грипена как ручка между ног у летчика получается. То есть намного проще переучиваться нашим пилотам в этом смысле, то есть в распределении внимания и в пилотировании как таковом. Я думаю, это не проблема абсолютно, особенно сейчас, уже после того, как прошли некоторые мероприятия по подготовке, переподготовке большей части летного состава, допустим, на тот же английский технический язык. То есть это очень, очень быстро, вернее, сильно ускорит переобучение летного состава, если будет принято такое решение. Я думаю, это решение принято, потому что на Грипенах в свое время несколько наших летчиков уже, даже там пару лет назад, уже проводили ознакомительные полеты, дошли до уровня пилотирования. Ну, еще раз повторюсь, истребитель, с одного на другой истребитель, в принципе, ему пересесть не так сложно. То есть у нас уже есть определенная плеяда летного состава, который, в принципе, без проблем освоит этот самолет. И здесь важно, конечно, освоение, во-первых, вооружения европейского, нового вооружения, плюс подготовка инженерно-технического состава. Тут даже я бы так сказал, больше по времени инженерно-технический состав будет готовиться к обслуживанию этих самолетов, чем летный состав. Летный быстрее.
Ага. А ще президент каже, якщо стратегічно подивитися на повітряний флот, ми бачимо три платформи – Gripen, F і Rafale. Ми пам'ятаємо, Rafale – французький літак. Я не хочу розкривати всі деталі щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen – це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання коштів, маневру, того, як це використати. Так, поясніть, будь ласка, ще раз, чому Gripen для нас пріоритет?
Первое, то, что мы можем действительно получить в течение нескольких лет там, больше сотни самолетов, то есть это половина нашей потребности, это раз. Он дешевле раза в два некоторых новых образцов техники. Третье, дешевле в обслуживании, это очень важно, кстати. Дело в том, что иногда обслуживание самолета дороже самого самолета. Технически он проще некоторых образцов, которые мы могли бы получить, допустим, с Европы, того же Еврофайтера или того же Рафаля. Его проще использовать с наших иногда не совсем подготовленных аэродромов, либо вообще без аэродромов, то есть с площадок. То есть он изначально был рассчитан под использование с неподготовленных аэродромов. Это очень важно. То есть именно вот такой режим использования техники для нас очень важен. А так он получается по вооружению, по системе управления, по системе обнаружения. Он на уровне лучших образцов европейской и штатовской техники, натовской техники. Потому для нас, конечно, лучше в этом смысле «Рафаль». Он менее затратен в обслуживании и в закупке, это как минимум. Мы видим, по крайней мере, их определенное количество. То есть сотня самолетов – это то, на що можна стратегічно розраховувати.
Угу. Ну і в Міноборони України додають, йдеться не лише про винищувачі Gripen. Україна і Швеція домовилися про спільне виробництво систем ППО. Розуміємо, наскільки це для нас важливо. В проєкті візьме участь також компанія Saab, яка випускає і літаки Gripen. Приєдналася вона до ініціативи Building Ukraine. Ми пам'ятаємо, програма, яка спрямована на залучення іноземних оборонних компаній до створення виробництва в Україні. То що Saab ще зможе зробити цікавого, що зможе нам запропонувати? До речі, я пам'ятаю зараз, коли Штати думали надавати, не надавати нам F-16, довго це вирішували, Saab передав нам очі авіації, так звані очі авіації, і ми активно використовували ці саабівські повітряні радари, так? Вірно я зрозуміла? Вірно я пам'ятаю?
Так точно. Saab поставил на крыло довольно-таки хорошую плеяду самолетов-разведчиков, если можно так сказать, летающие радары. Причем радар не купольный, радар площадной, и он немножко, допустим, поменьше дальности, чем те же аваксы, самолеты штатовские, но в принципе выполняет ту же аваксовскую функцию. То есть дальность 300-400 километров по обнаружению, и вот пара, почему ЦАП очень важен, и пара, допустим, с Грипеном важна, именно этого летающего радара. Дело в том, что ни один, в принципе, истребитель на дальности, то есть не может с собой нести радар с дальностями там, за 400 километров. А здесь, получается, получаем такую пару интересную, радар, который видит по 400 километров, и платформа, которая может запускать ракеты, которые, в принципе, могут лететь больше 200 километров, в принципе, те же 400. Вот есть некоторые разработки ракет, которые уже могут на такую дальность перехватывать российские самолеты. То есть эта пара есть стратегические условия для развития, по крайней мере, вот этой пары. Потому у нас на Saab, конечно, есть надежда о поставках. Плюс ПВО, то есть не просто локатор локатору, а дело в том, что вооружение для того же Грипена, если поставить задачу Саабу, то они могут разработать толковые ракеты, причем и для Грипена, и для зенитно-ракетных комплексов одновременно, как это были разработаны, допустим, ЗРК типа АРСТ-СЛМ. Вот у нас ракета АРСТ, это же ракета воздух-воздух. Тот же НАСАМС норвежский, так это ракета АМ-120, там воздух-воздух, которая F-16 пользуется, она запускается с НАСАМСов. Да, даже СМПТИ, это тоже зенитно-ракетный комплекс, который разработан на базе ракеты МИКА. Они создали, ну, в основном на базе ракеты МИКА воздух-воздух, которыми «Миражи» сейчас пользуются. Создали ракету Астер-15, Астер-30 для СМПТИ. То есть вот такой механизм, такая Это такая синергия, если можно так, накопление определенных задач. Даст возможность на базе САБа, в принципе, систему ПВО полную создать, начиная от ЗРК и заканчивая, допустим, теми же самолетами.
О, супер, пане Романе, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор, зараз спілкувався зі мною. Ми йдемо далі.